В научной рубрике нашей программы мы продолжаем разговор о том, как появился человеческий язык. Что должно было случиться, чтобы системы общения, которые существуют миллионы лет у животных, превратились в полноценную речь людей? Прежде всего, по мнению ученых, человеку нужно было научиться достраивать и восстанавливать язык. О том, как это произошло, рассказывает старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Светлана Бурлак. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Есть ли какая-то информация от генетиков о том, как формируется именно желание создать язык? Конечно, ну, грамматическая фиксация какая, трудно ее, да, понятно, как-то в генах обнаружить. Но, например, там ген, ответственный за коммуникативные способности. Есть что-то такое?
Иногда говорят, что вот ген FOXP2 на 7-й хромосоме, это такой ген языка. Действительно, если он испорчен, то наступает такое генетическое заболевание, которое называется специфическое расстройство речи. И действительно, у таких людей наступают трудности с грамматикой, некоторые трудности с артикуляцией, но на самом деле этим дело не ограничивается, потому что если такого человека попросить, например, свернуть язык в трубочку или там дунуть по команде, то у него тоже трудности начнутся. То есть этот ген гораздо более всеобъемлющий, он затрагивает просто очень много всего.
Но вообще за такую, наверное, сложную вещь, как коммуникативная способность, конечно, не может отвечать один ген, правильно?
Ну, конечно, это тонкие настройки, может быть, сотен генов, если не тысяч.
Да, потому что здесь же очень много всего нужно. Нужно иметь органы артикуляции, которые будут расположены правильным образом. Нужно уметь ими управлять и уметь где-то хранить просто моторные программы, которые будут это делать. Нужно иметь слуховой анализатор, который будет анализировать поступающий сигнал. Нужно уметь соотносить этот сигнал с элементами окружающей действительности, иначе зачем он будет нужен. Нужно на самом деле еще уметь тонко управлять своим дыханием, потому что при говорении звук подается на голосовые связки не сразу весь, как, скажем, при визге ужаса, а подается порциями. Каждый слог – это один квант выдоха. И за одну реплику мы можем произнести довольно много слогов, в том числе даже и на ходу. В эволюции гоминид видно, как увеличиваются возможности управления дыханием, потому что для управления дыханием нужно, чтобы в позвоночнике умещалось довольно много нейронов, которые будут управлять дыханием. И вот этот канал позвоночный у Homo erectus, у архантропов, он тоненький, тоньше, чем у человека, а вот у неандертальцев уже такой же, как у нас.
А у неандертальцев был язык?
На самом деле, что такое был язык, вопрос сложный, потому что разные люди довольно разное согласны считать за язык. Если у неандертальцев был язык, но не звуковой, а жестовый? Некоторые скажут, что этого достаточно, некоторые скажут, ну, жестовый – это не язык. Если у них было там не десятки тысяч слов, а, допустим, тысячи, некоторые засчитают за язык, некоторые не засчитают. Поэтому даже если сделать машину времени, полететь к неандертальцам, поговорить с ними лично, или там снежного человека найти, если он есть, то все равно окажется, что одни будут готовы засчитать это за язык, другие нет.
Другие скажут, не было у них своего Пушкина, значит, считайте, не было у них языка.
Тоже точка зрения. Пушкина своего у них, скорее всего, не было, у них с искусством вообще плохо.
Плоховато было. Устная традиция люди.
Может быть, но вот устная традиция неандертальцев до нашего времени не сохранилась.
Так все-таки возвращаясь к тому, как возник язык. Вы уже объяснили, что не договорились лингвисты о том, что такое все-таки язык, а как родилось то, на чем мы сейчас говорим.
То есть что должно было непременно произойти, чтобы получился язык. И это такое свойство языка, как его достраиваемость. То есть когда человек учит язык, вот в детстве, он его не учит, он его достраивает. Многие формы мы никогда не слышали. Но, тем не менее, когда в нашей голове возникают какие-то правила, мы строим эти формы по этим правилам. Сначала строим очень обобщенно. Правило обобщается на все, на что оно в норме распространяться не должно. Возникают забавные ошибки, типа «он меня поцелул», «надо зажгить свет» и так далее. Но потом, оказывается, можно не только добавлять в голову новые правила, но и удалять правила, которые оказались негодными. И постепенно ошибки сходят на нет, и дети в значительной мере воспроизводят грамматику того взрослого языка, на котором они учатся говорить. В значительной мере, но не на 100%. И это служит источником изменений в языке. языке, которые постоянно происходят. Такого свойства достраиваемости ни в одной коммуникативной системе животных вроде бы нет, по крайней мере, сообщений таких не поступало. Это значит, что мы можем узнать какую-то часть коммуникативной системы и из нее по правилам вывести все остальное. То есть нам не надо непременно все слова во всех формах услышать в детстве. Мы их можем достроить. Что же касается вопроса о том, как он возник, наш язык, ну, я думаю, что возник он вполне эволюционным путем из коммуникативных систем животных. Коммуникация в природе встречается, и встречается весьма часто. Тут тоже есть такая загадка, которая иногда подается как главная загадка языка, как он вообще возможен. Зачем вообще делиться с ближним своим информацией, может, лучше самому воспользоваться. Вот самому молчать, а другие пусть там тратят силы. А выиграет тот, кто сил тратить не будет, а зато попользуется.
Но это если речь идет о передаче какой-то ценной информации. А если это команда, скажем, когда вожак говорит, а ну стой там или лезь на это дерево за бананом, то это уже ему выгодно, правильно?
Ну да, иногда говорится, что язык возник для манипуляции сородичами, говорится, что язык возник просто, чтобы себя показать при половом отборе, вот похвастаться максимально возможным набором слов.
Ну даже есть такие исследования на эту тему, где вот было показано, что мужчины при виде красивых девушек начинают произносить больше редких слов.
Ну это смотря какие мужчины и смотря в какой среде. Для исследования, насколько я помню, брались студенты высших учебных заведений. В этой среде это ценится. В другой среде будет цениться другое, и, соответственно, лучший выбор сможет сделать тот, кто предложит своей избраннице не много-много слов, а ну, там, не знаю, собственноручно сделанную полочку для чего-нибудь.
Или там большое стадо, не знаю.
Или самое большое стадо.
А потом же есть такие культуры, где вообще достойное поведение – это молчаливое поведение. Человек, который достойно себя ведет, он много не говорит, он выразительно молчит.
Да-да, такие культуры есть. Но на самом деле вот такие вопросы... Как же вообще может существовать коммуникативная система? Она же страшно невыгодна, кучу сил тратишь, а где же выигрыш? Они приложимы к любой коммуникативной системе совершенно любых животных. Такие построения исходят из идеи эгоистичного гена. Идея Докинза, сформулированная в свое время, что вот есть эгоистичный ген, который хочет копироваться, и чем больше копий он своих оставит, тем больше он выиграл. Собственно, максимум оставленных копий – это, собственно, тот выигрыш и есть. И он будет стремиться оставлять как можно больше копий в ущерб всему остальному и всем остальным. Соответственно, получается такое примитивное эгоистическое понимание. Особь, которая всех победит, больше всего процветет. Но на самом деле, если отправляться от того же эгоистичного гена, то можно получить совсем другое рассуждение. Эгоистичный ген не один. У него есть соседи по геному. И эти соседи по геному, они могут ему помочь копироваться, а могут ему помешать копироваться. Например, сделать так, что соответствующая особь после рождения быстро-быстро умрет и до следующего цикла размножения не доживет. Или сделать так, что особь, в которую этот эгоистичный ген попал, окажется никому не нужной, не найдет себе брачного партнера, не оставит потомство. Или эта особь окажется слабой и попадет на обед хищник. Поэтому эгоистичному гену, для того, чтобы оставить после себя много-много копий, самая выгодная стратегия – это правильно выбирать соседей. А для того, чтобы правильно выбирать соседей, при том, что в условиях полового размножения, в следующем цикле репродукции соседи будут другими, ему надо либо самому уметь диктовать организму выбор правильного полового партнера, либо приклеиться, присоседиться к какому-нибудь другому гену или генному комплексу, который умеет диктовать организму выбор правильного полового партнера. Правильный половой партнер – это не тот, кто обладает каким-то свойством в очень сильной степени выраженным, потому что от комбинации родительских генов иногда получаются интересные сочетания. Вот, например, Леонид Викторович Крушинский – специалист по поведению животных, в свое время занимался выведением собак с заданными характеристиками. Он скрестил бесстрашную немецкую овчарку с бесстрашной гелиатской лайкой. Ну, повторил эту процедуру несколько раз, и всякий раз получались очень трусливые собаки. Потому что у гелиатской лайки в генах заложена предрасположенность к трусости. Но они бесстрашны, потому что они маловозбудимы. У них эта трусость не проявляется на внешнем уровне, потому что другие гены, которые у них есть, они блокируют внешнее проявление трусости. – получается бесстрашная собачка. Немецкая овчарка – очень высоко возбудимая собака, но тоже бесстрашная, потому что у нее за это отвечают другие гены. Когда скрещивают тех и других, получается очень трусливое существо. От родителя овчарки наследуется высокая возбудимость, от родителя лайки наследуется склонность к трусости.
Это как в старом анекдоте, когда очень умный и некрасивый мужчина женился на очень красивой и глупой женщине, но дети получились очень глупые и некрасивые.
Даже хуже, потому что тут-то оба родителя обладали свойством, а дети обладают противоположным свойством, которых не было ни у того родителя, ни у другого. И как было показано, собственно, в одной из статей Александра Маркова совместно с Куликовым, оптимальным половым партнером является не тот, у кого какие-то свойства выражены в особо сильной степени, а тот, кто лучше всего подходит именно данной особи. И есть механизмы, которые позволяют отличать своих от чужих и выбирать в качестве оптимального полового партнера особь, которая не слишком близка генетически, то есть вот там не сестру и брата, а кого-нибудь подальше, но и не слишком далека. И при разных условиях оптимум может смещаться. Иногда полезно скрещиваться с тем, кто поближе родственный, а иногда с тем, кто подальше. Ну, соответственно, если эгоистичному гену выгодно выбирать своих соседей, то надо не только уметь правильно выбирать, надо еще иметь из кого выбрать. И тем самым эгоистичный ген в силу своего эгоизма будет крайне эгоистически поддерживать вокруг себя целую популяцию готовых к услугам потенциальных половых партнеров, из которых можно выбирать.
А как это связано с развитием языка и с рождением?
А так связано, что для того, чтобы поддерживать вокруг эгоистичного гена целую популяцию особей с подобными геномами, надо как-то уметь организовывать жизнь в этой популяции.
А, в смысле, с ними надо договариваться как-то?
С ними надо как-то взаимодействовать так, чтобы как можно меньше мешать друг другу жить. Ну, это можно делать при помощи родственного отбора, чаще всего так и делается. Но, в принципе, не обязательно, потому что оптимально-то скрещиваться не с самыми близкими родственниками, а с теми, кто не очень близко родственный. Вот это стремление эгоистичного гена копироваться максимально эффективно диктует необходимость появления у особей таких свойств, которые позволят как-то договариваться в том числе с неродственными особями. То есть даже те, кто не может отслеживать, кто кому сколько чего хорошего сделал, даже у них все равно коммуникативная система какая-то развивается.
Со старшим научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук Светланой Бурлак беседовали Александр Марков и Ольга Орлова.